Говорит Радио Свобода. Сезон праймерис в США завершен.
Сейчас мы отмечаем окончание одного исторического этапа и начало другого. Я буду кандидатом Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Готов ли Кремль помиловать Михаила Ходорковского?
Я считаю Михаила Ходорковского политзаключенным. И обвинения, которые были выдвинуты против него, были надуманы по меньшей мере.
Обвиняемые в покушении на Анатолия Чубайса оправданы.
Если бы журналист, публика узнали бы все детали, ну, были бы большие скандалы. И не один скандал, и не два.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным политическим событием недели можно назвать завершение сезона первичных выборов праймерис в Соединенных Штатах. И сейчас мы подведем их итоги с нашим вашингтонским корреспондентом Владимиром Абариновым. Владимир, добрый вечер. Конкуренция в демократическом лагере продолжалась чуть ли не до последнего дня. Ситуация интересная, захватывающая, но все-таки не уникальная в американской истории.
Добрый день. Да, борьба была очень напряженная, очень упорная, и борьба была равная на самом деле. Это происходит не каждый, конечно, избирательный цикл. Пожалуй, последний раз у демократов, по крайней мере, это было в 80-м году, когда сенатор Эдвард Кеннеди до последней возможности боролся за партийную номинацию с Джимми Картером. И известный случай, что даже уже на национальном съезде, когда Картер уже выиграл номинацию, Кеннеди отказался пожать ему руку. И Картер это запомнил на всю жизнь, до сих пор вспоминает. Сейчас такого нет. Сейчас все-таки оба конкурента ведут себя лично, воспитанно, но борьба была крайне напряженной и действительно захватывающей. Сейчас уже можно сказать, что борьба окончена, это совершенно ясно. Она окончилась во вторник, когда прошел последний раунд первичных выборов в Южной Дакоте и в Монтане. Южную Дакоту выиграла Хиллари Клинтон, Монтану выиграл Обама. Но это уже не имело никакого значения, потому что еще до окончательного подсчета голосов Обама получил большинство делегатов на национальном съезде и объявил себя кандидатом Демократической партии.
Мы проехали по стране тысячи миль, слышали миллионы голосов. И именно потому, что вы решили, что в Вашингтон должны прийти перемены, потому что вы верите, что эти выборы должны быть не такими, как другие, потому что вы руководствовались не сомнениями и страхом, а надеждами и стремлениями, именно поэтому мы отмечаем сегодня конец одного исторического пути и начало другого, пути, который приведет Америку к новому и лучшему будущему. Благодаря вам сегодня я могу сказать, что я буду кандидатом Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Владимир, пока мы с вами говорим, Хиллари Клинтон еще не обратилась к своим сторонникам с официальным признанием того, что ей не удалось переиграть Барака Обаму, но ситуация уже ясна. Неясным остается только политическое будущее Хиллари Клинтон. Как американские аналитики видят ее перспективы?
Я уже сказал, что борьба была, конечно, равной. Хиллари выложилась, конечно, до дна. И на самом деле ведь Обама выиграл номинацию благодаря суперделегатам, то есть благодаря, так сказать, привилегированным членам партии, партийному руководству. Потому что за счет первичных выборов он не смог обеспечить себе номинацию, так же, как этого не смогла сделать Хиллари. И вот так бывает. В таких случаях, когда есть два сильных кандидата, и ни один не может убедительно победить, решение должно принимать партийное руководство. И оно приняло его вот как раз во вторник. От Хиллари ждали прощальной речи, признания поражения тогда же во вторник, но она взяла паузу. Она поздравила Обаму, но сказала, что сама еще не приняла никакого решения.
Многие говорили, что эта кампания закончена 5 месяцев назад в Айове, но мы не потеряли веру в друг друга. Вы вернули меня к борьбе и помогли победить в Нью-Гэмпшире, и в супервторник, и в Огайо, и в Пенсильвании, и в Техасе, и в Индиане, Западной Вирджинии, Кентукки, Пуэрто-Рико и Южной Дакоте. Ваши рассказы и ваши мечты останутся со мной. Я буду помнить их каждый день до конца жизни. Вопрос теперь заключается в следующем. Что нам делать теперь? Учитывая, как далеко мы продвинулись и что требуется нам как партии, я не могу отнестись к этому вопросу легкомысленно. Кампания была долгой, и я не стану принимать никаких решений сегодня.
Но вот главный вопрос, Владимир, могут ли теперь Барак Обама и Хиллари Клинтон пойти на выборы вместе, как кандидат на пост президента и кандидат на пост вице-президента?
Ну, прежде всего, она уже довольно давно пообещала, что она приложит все силы для победы демократического кандидата, кандидата демократов на президентских выборах. И она это, конечно, сделает, она подключится сейчас к кампании Обамы. У нее сильная команда, и у нее, конечно, очень высокий авторитет, но и главное, что у нее огромный, конечно, электорат. В четверг они встречались, и известно, что как бы встреча была очень такая теплая, несмотря на как бы ссадины и ушибы от первичных выборов. Будет ли это вице-президентство, пока никто не знает. Тут это предмет очень сложной такой калькуляции, связанной с тем, что и он, и она кандидат нетрадиционные. Вот у меня есть последний опрос, который я сумел найти, кажется, вчерашний или позавчерашний, где сказано, что 78% американских избирателей готовы голосовать за президента афроамериканца. Но ведь это значит, что 22% не готовы. И примерно столько же, ну, грубо говоря, это от 15 до 20% электората не готовы голосовать за женщину. Это очень, как бы, серьезный недостаток и того, и другого кандидата. А ведь вице-президент должен, как бы, уравновешивать, должен компенсировать недостатки первого номера. Но, с другой стороны, и у Хиллари, и у Обамы есть громадный резерв, есть огромные сегменты электората, которые не ходят голосовать и которые они способны мобилизовать. 80 миллионов американцев не голосуют никогда. И это в основном как бы потенциальный электорат Обамы, это молодежь, это афроамериканцы и Хиллари, одинокие белые женщины, там, одинокие матери и так далее. Сейчас они оба, ну, главным образом, конечно, команда Обамы, ну, и руководство Демократической партии, для этого и существуют политические технологии всевозможные, они должны тщательно просчитать эти вещи, потому что, с другой стороны, у них есть и конфликтующий электорат. Например, латиноамериканцы поддерживают Хиллари, а, естественно, афроамериканцы Обаму. Как добиться суммы слагаемых, а не вычитания? Вот это сейчас стоит перед ними задача. В любом случае, есть такие сведения, что в любом случае Хиллари будет предложен как бы достойный пост в администрации Обамы. Возможно, это будет пост министра здравоохранения, возможно, государственного секретаря. Ну, самые разные, самые фантастические варианты обсуждаются. Но, конечно, окончательное решение может принять только исключительно Обама. Хиллари подает сигналы, что она как бы готова рассмотреть любые предложения. Помимо всего прочего, у Хиллари очень высокий потенциал в том, что касается сбора средств, которые сейчас понадобятся, огромные средства на продолжение кампании. И здесь у Хиллари есть резервы. Хотя и долги у нее тоже есть. У нее 30 миллионов долга осталось от ее компании, и тут Обама ей тоже обещал помочь.
Владимир, мы говорим только о демократах, и как-то совершенно позабыли республиканцев. Здесь, конечно, лидер выявился достаточно давно, но ему предстоит тоже очень сложная борьба за Белый дом. Что говорят эксперты о сильных и слабых сторонах Джона Маккейна?
Ну, Маккейн, конечно, остался в тени, поскольку у него не было как бы активной роли, и все следили за этим напряженным поединком. Тем не менее, он продолжал вести свою кампанию. Довольно давно он уже переключился на такую заочную полемику с Обамой, когда понял, что Хиллари отстает. И сейчас, конечно, все опросы и вся аналитика направлены на сравнение их, значит, шансов. Значит, самый последний опрос сегодняшний, общенациональный, рейтинг Обамы 45%, Маккейн отстает на 5%, 40%. Но буквально неделю назад Маккейн опережал, у него было 46%, у Обамы было 43%. Ясно, что ничего еще не решено, все на самом деле начинается сначала, и опять-таки шансы равны. Дальше идет сравнение по темам, значит, кому отдают предпочтение в каких вопросах избиратели. Выясняется, что Маккейну больше доверяют в вопросах национальной безопасности, обороны и, как ни странно, экономики. А Обама имеет успех в таких вопросах, как борьба там за сокращение правительственного аппарата, с коррупцией в правительстве и так далее. Ну и, конечно, многие избиратели говорят о том, что Обама слишком неопытен, а многие говорят, что Маккейн слишком стар. Вот опять такой сложный баланс. Тут надо сказать, что на самом деле общенациональные опросы, при том, что они, конечно, очень интересные, отражают настроение и мнение избирателей, но ведь в Америке президента выбирают в каждом штате отдельно, по мажоритарной системе. И окончательный расклад зависит от победы в штате, а не от большинства голосов избирателей. В итоге вопрос решает коллегия выборщиков. Это всегда бывает, что на самом деле судьбу президентского кресла решают так называемые фронтовые штаты, то есть штаты, где исход борьбы не ясен. Сейчас этих штатов особенно много получается. Значит, 270 голосов, 270 выборщиков нужно в коллегии выборщиков иметь, чтобы получить постпрезидента. И вот опросы говорят, что, значит, 200 сейчас, значит, гарантированы демократам, 189 гарантированы республиканцам, а остальные – это фронтовые штаты, в которых будет происходить борьба. Так что, конечно, при всех плюсах Обамы, Маккейн очень серьезный, очень грозный соперник. Надо сказать, что, конечно, пока что Обама ведь конкурировал только за голоса своих однопартийцев, демократов. Но и нельзя отрицать некоторой такой эйфории и большого популизма, связанного с этим именем. Вот там пару недель назад, например, в ресторане я даже в меню видел бургер Обама. Новое блюдо. Но я не помню такого случая, чтобы в честь американского политика называли блюдо в ресторане.
Спасибо. Итоги праймериз в Соединенных Штатах мы подводили с вашингтонским корреспондентом «Свободы» Владимиром Абариновым. Радио «Свобода. Итоги недели». Российская политическая неделя началась с решения президента Медведева снять со своего поста начальника генштаба Юрия Балуевского. Теперь он переведен в Совет Безопасности заместителем Николая Патрушева. Эксперты единодушны. За этой перестановкой стоит желание устранить трения, возникшие между Балуевским и министром обороны Анатолием Сердюковым. Обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц напоминает, что такой конфликт традиционен для российской армии.
Базой для такого конфликта являются важные, неустраненные до сих пор институциональные противоречия. До сих пор нет четкого и ясного разделения функций Министерства обороны и Генерального штаба. И всякий раз, а это в истории последних лет было неоднократно, достаточно вспомнить конфликт Игоря Сергеева и Анатолия Квашнина, всякий раз, когда министр обороны затевал какие-то новации, не рискну назвать это реформами, тут же обиженные группировались вокруг Генерального штаба, выдвигая в качестве главного своего тарана начальника Генерального штаба. Проблема в том, что те весьма ограниченные новации, которые собирается предпринять Сердюков, так или иначе выводят на базовые, основные вопросы так и не состоявшейся реформы вооруженных сил. И вот поскольку уже чувствуются эти вопросы, и произошел этот конфликт. Решен он был бюрократически. Одну из конфликтующих сторон убрали.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр отмечает, что Анатолий Сердюков все-таки реформирует вооруженные силы.
Сердюков проводит действительно существенные реформы в смысле вот хозяйственной организации, там привносит элементы современной, более западной хозяйственной практики, как, например, аутсорсинг, то есть передача различных функций, которые раньше выполняло непосредственно Министерство обороны, сторонним коммерческим организациям. Ну, то, что делают на Западе, у нас частные компании, корпорации, то, что на Западе очень много делают и военные ведомства. Это прогрессивная, в принципе, схема. Сердюков там пытается уменьшить количество людей в погонах, выполняющих совершенно несвойственные, собственно, кадровым военным функции. Пытается создать некое подобие западного Министерства обороны, в котором много невоенных гражданских чиновников и служащих, выполняющих невоенные функции.
Ожидание, что Дмитрий Медведев решится на постепенный демонтаж путинской системы или, во всяком случае, обратит внимание на самые мрачные эпизоды предыдущего правления, нисколько не ослабли. В Кремль поступают все новые письма и обращения такого рода. Общественная организация «Голос Беслана» вообще потребовала привлечь премьер-министра Путина к уголовной ответственности за его высказывания в интервью французской газете «Монд». Путин заявил, что действия властей и силовиков во время освобождения заложников в Бесланской школе, где погибли свыше 300 человек, были правильными. Родные и близкие погибших считают, что такого количества жертв можно было избежать, если бы власти не отказались от переговоров с террористами и не применили тяжелую военную технику. В американской газете Wall Street Journal появилось открытое письмо к новому президенту России сестер Татьяны и Алены Морозовых, бывших жительниц дома на улице Гурьянова в Москве, разрушенного 9 сентября 1999 года в результате теракта. Авторы призвали Медведева провести независимое и полное расследование терактов, совершенных тогда в Москве и Волгодонске. Адвокат Михаил Трепашкин, защищавший интересы сестер Морозовых, а затем арестованный по, как считают правозащитники, сфабрикованному обвинению, тоже обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой вспомнить об этом деле.
как правильно было сказано еще в общественной комиссии по расследованию взрыва домов, которая работала в Государственной Думе, возглавлялась Сергеем Адамовичем Ковалевым и Сергеем Николаевичем Ишенковым. Не получено 100% доказательств ни по одной версии, ни по другой. Что касается участия чеченцев, ведь из фигуранта ни одного чеченца нет по делу. А что касается участия ФСБ, да, признаки были, по которым мы шли, у нас была такая версия, под которой имелись веские основания. Но нам не удалось довести ее до конца. И вот я пошел вот по этой версии о причастности лиц, связанных с ФСБ, либо сотрудников ФСБ со взрывами домов, чем сильнее было препятствие в этом. И закончилось тем, что меня продержали по придуманным обвинениям. Вот отсидел 4 года, вышел. Это говорит о том, что какая-то заинтересованность в том, чтобы не вскрылась истина, у ФСБ была. Прежде всего, я думаю, что у руководства ФСБ лице Патрушева Николая Платоновича. И вот я написал письмо Дмитрию Медведеву, чтобы дело это пересмотрели, указал как раз вот эти явные моменты.
Александр Подробинок, главный редактор правозащитного информагентства «Прима Ньюс», призывает власть вспомнить о терактах 99-го года.
Расследование это дело просто необходимо довести до конца, хотя по существу оно и не начиналось. Власти могли бы использовать весь свой потенциал, свои правоохранительные органы для этого. Но я очень сомневаюсь, что они будут это делать, потому что мне кажется, что все-таки версия о том, что в этом замешано ФСБ, она самая убедительная. Я думаю, что следовало бы возобновить деятельность общественной комиссии, которая расследовала это дело, привлечь Михаила Трепашкина, адвоката, к этому расследованию. Но обращение к президенту – это неплохо, это хорошо. Надо напоминать властям о том, что дело не расследовано, и что на них лежит ответственность за то, чтобы это дело было доведено до конца.
Продолжается и кампания обращения к Дмитрию Медведеву с призывом освободить политзаключенных. Объединенный гражданский фронт совместно с другими оппозиционными движениями начал на этой неделе серию акций в Москве. У памятника Пушкину проходят одиночные пикеты в защиту политзаключенных и против преследования гражданских активистов. Первым на вахту с плакатом «Свобода политзаключенным» заступил председатель информационной комиссии Объединенного гражданского фронта Константин Янкаускас.
К великому позору для нашей страны у нас снова появились политические заключенные. Это, во-первых, активисты другой России, нацболы, не только нацболы, которые задерживают за свою политическую деятельность, которые сидят в тюрьмах сейчас, которые выходят, которых снова сажают. Это жертвы карательной психиатрии, я считаю, которые у нас снова появляются. Также это не совсем политзаключенные, но журналисты, которые преследуются за свою профессиональную деятельность. Вот Наталья Мораль, которую до сих пор не впускают в Россию, Манана Сламазян, которую вот преследовали вот совсем до недавнего момента. И, может быть, международное сообщество тоже обратило внимание, потому что, мне кажется, нет разницы, будь ты политзаключенный в Китае, на Кубе или в России. Мне кажется, лидеров таких стран нужно беспощадно критиковать.
Участники акции у памятника Пушкину выражают и поддержку Михаилу Ходорковскому.
Я считаю Михаила Ходорковского политзаключенным по той причине, что, на мой взгляд, те обвинения, которые были выдвинуты против него, и, ну, по которым он был осужден, они были надуманы по меньшей мере. И даже если Михаил Ходорковский, вот он уклонялся от неуплаты налогов, то впоследствии не было никакой комплексной проверки остальных компаний. Все началось с того, что Михаил Ходорковский просто заявил о каких-то своих политических амбициях.
В последние дни появляется все больше намеков на то, что в Кремле рассматривают вопрос о возможности помиловать Ходорковского. Его адвокат Юрий Шмидт указывает, что в Конституции и Уголовном кодексе нет ни слова о том, что с просьбой о помиловании обязан обращаться только сам осужденный. Могут обратиться его жена, мать или дети. Отметим, что побывавший недавно в России министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встречался с адвокатом Шмидтом. Встреча состоялась в преддверии первой европейской поездки президента Медведева. На этой неделе он посетил Германию, и на встрече с канцлером Ангелой Меркель тоже был поднят вопрос о судьбе Ходорковского. В Германии Медведева принимали радушно, словно родственника, от которого давно не было вестей, пишет Лондонская Таймс. А как оценивают визит германские эксперты, рассказывает берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Из немецких комментариев по итогам визита наиболее интересной выглядит статья Петра Эрлиха в немецкой версии газеты Financial Times. Статья заглавлена «Медведев выводит Россию из холода», имеется в виду наследие периода Холодной войны. Автор пишет: «Новый шеф Кремля агитировал за новую архитектуру безопасности в Европе. Он не уклонялся от трудных вопросов и обещал развивать правовое государство. Медведев знает, что определяет образ России на Западе. Это все еще времена Холодной войны, когда популярной была книга Джона Ле Карре «Шпион, вернувшийся с холода». Дмитрий Медведев упомянул Ле Карре в своей речи перед представителями элит Германии и заявил: Россия вернулась из холода. Этим он заверил аудиторию в реальности изменений, происходящих в его стране. Он произвел впечатление человека, более размышляющего над возможными вариантами развития, чем его предшественник, сильный и безапелляционный Путин. Медведев сумел во многом убедить не только аудиторию в отеле «Интерконтиненталь», где он выступил с речью, но и представителей правительства, по мнению многих из которых, он выглядел куда более самостоятельным, нежели при первой встрече с канцлером Ангелой Меркель в Москве. Конец цитаты. В подтверждении сказанного Петером Эрлихом можно отметить, что государственный министр Федерального министерства иностранных дел Германии Гернот Эрлер заявил в интервью газете «Пассауэр Нойе Пресса», что увидел в Медведеве настоящего реформатора, верит в искренность его намерений и доверяет ему. Гернот Эрлер сказал: «Наследник Путина хочет возникновения в России сильного среднего класса и действующей культуры правового государства. А то, что Медведев не приемлет вмешательства во внутренние дела России, это его законное право. Немецкая промышленность видит в Медведеве гаранта новых крупных сделок и проектов в России. Всего за 6 последних лет объем германо-российской торговли вырос более чем в 4 раза, и Медведев выразил заинтересованность в увеличении немецких инвестиций в России. Он заявил: «Ничто не сближает людей так, как совместный бизнес». Обнадежил Медведев, по мнению Петера Эрлиха, и заинтересованных в судьбе Михаила Ходорковского, не исключив возможности его помилования. А вот мнение большого знатока России, журналиста Томаса Рота. Медведев заявил: «Россию и Европу объединяют общие ценности». Это очень важная, значимая фраза, и ничего подобного в России, особенно в последние месяцы, не звучало. Произнеся это, Медведев обозначает движение в направлении противоположном уже сложившемуся и привычным. И тем замечательнее, что это новое прозвучало в Берлине. Важным для развития России и, конечно же, для нас фактом было бы то, что Медведев действительно думает так, как он говорит, и что он будет воплощать сказанное, несмотря на то, что при его недавнем начальнике и учителе Путине было по-другому. Но на этом пути ему придется трудно. Свобода прессы в России не случайно не получила развития, а была ущемлена. Как не случайно коррупция не уменьшилась, а увеличилась, а российская юстиция не стала менее зависимой от государства, власти и денег. Медведев, который произвел в Берлине хорошее впечатление, знает об этом и знает о том, что мы это знаем и что мы не будем об этом молчать. Почему, собственно? Подытожим. Шанс и кредит доверия Дмитрий Медведев должен от нас получить, но все будет зависеть от того, воспользуется ли он этим шансом. Говорил немецкий журналист Томас Рот, Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Из Берлина Дмитрий Медведев направился в Петербург на саммит СНГ и Международный экономический форум. Об этом поговорим примерно через 40 минут во втором части нашей программы.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
Москва не намерена выводить железнодорожные войска из Абхазии до того, как они выполнят поставленные задачи, заявил министр обороны России Анатолий Сердюков. Два воспитанника детского сада в Абакане умерли в результате тяжелой нейроинфекции. К такому выводу пришли специалисты-эпидемиологи. Подозрение на энтеровирусную инфекцию не подтвердилось, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Президент России Дмитрий Медведев выступил перед участниками Международного экономического форума в Петербурге. Медведев, в частности, подверг критике экономический национализм некоторых крупных мировых держав. Он отметил, что США взяли на себя больше ответственности за мировую экономику, чем смогли вынести. В Тбилиси состоялось первое заседание парламента Грузии нового созыва. Оппозиция считает официальные итоги выборов сфальсифицированными и бойкотирует работу парламента. Российская алмазодобывающая компания «Алроса» переходит в государственную собственность. Сделка о передаче государству 50% плюс одна акция завершена. Все документы переданы для оформления в Росимущество, сообщил журналистам министр финансов России Алексей Кудрин. В Багдаде в результате двух взрывов погибли 6 человек, около 20 ранены. Президент Франции Николя Саркози посетил в субботу Бейрут. Он стал первым западным лидером, встретившимся с новым президентом Ливана Мишелем Сулейманом. В столице Косово, Приштине, полиция отбила нападение на дом премьер-министра Хашима Тачи.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Сенсацией, хотя и ожиданной, стало объявленное на этой неделе решение присяжных, оправдавших обвиняемых в покушении на Анатолия Чубайса в марте 2005 года. После оглашения вердикта полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова и двух бывших десантников Александра Найденова и Роберта Яшина освободили прямо в зале суда. 16 июня стороны обсудят вердикт, после чего на его основании суд вынесет приговор. По закону он может быть только оправдательным. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Мало кто сомневался в том, что отставного полковника Владимира Квачкова и еще двух подсудимых Александра Найденова и Роберта Яшина признают виновными. Судебное разбирательство по делу о покушении на Чубайса рассматривалось за закрытыми дверями. На этом настаивало обвинение, ссылаясь на то, что будут оглашаться сведения об изготовлении взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Однако, по мнению адвоката Владимира Квачкова, Алевтина Машанского, никаких секретов в деле не было.
Ничего такого, что могло бы действительно послужить основанием для закрытия суда, в деле нет. Очевидно, что была команда, нельзя. Или, может быть, сама цензура заставила судью принять решение о том, чтобы закрыть судебное заседание и не допускать ни публику, ни журналистов к этому делу. Потому что если бы журналисты, публика узнали бы все детали, о которых я сейчас умолчу, ну, были бы большие скандалы. И не один скандал, и не два.
Судебное следствие по этому делу, несмотря на закрытость процесса, сопровождалось скандалами. В частности, во время допроса в суде один из главных свидетелей обвинения заявил, что в ходе следствия на него оказывалось беспрецедентное давление, а его показания были умышленно искажены. Кроме того, были распущены две коллегии присяжных, и оправдательный вердикт выносил уже третий состав суда.
Нас спасли присяжные,
заявил Владимир Квачков журналистам после оглашения вердикта. Между тем, адвокат Анатолия Чубайса Андрей Шугаев уже сообщил, что обвинение наверняка будет обращаться в Верховный суд с тем, чтобы добиться пересмотра решения присяжных.
Тот объем доказательств, который был представлен на протяжении всех судебных слушаний стороны обвинения и добытых при процессе предварительного следствия, на мой взгляд, они напрямую указывают на причастность Квачкова, Найденова и Яшина к совершению покушения на Чубайса и других лиц, совершенно общественно опасным способом.
Отменить оправдательный вердикт присяжных довольно сложно. Для этого прокуратуре будет необходимо предоставить Верховный суд доказательства того, что при рассмотрении дела были допущены существенные нарушения закона, говорит адвокат Владимира Квачкова Алевтин Машанский.
Иногда такие нарушения делаются просто умышленно. Ну, если вдруг кто-то чувствует, что решение вердикт присяжных может оказаться не в его пользу, делаются так называемые закладки. То есть нарушение закона, которое потом повлекут отмену того вердикта, который они уже предчувствуют и который им не нравится. Если честно, то такие закладки были и со стороны обвинения, и со стороны защиты. Я не буду кривить душой, все мы профессионалы и знаем, как это делается, и все мы прекрасно видим. И есть вещи, которые просто судьей пропускались.
В прессе начали появляться комментарии, вектор которых во многом определило заявление Анатолия Чубайса, появившееся в четверг вечером на сайте РАО ЕС России. «Уверен, что Квачков и те, кто его поддерживает, меня ненавидят и желают моей смерти. Знаю, что наряду с другими политиками, государственными и общественными деятелями, правозащитниками и журналистами я включен в так называемые расстрельные списки врагов народа, размещенные в интернете», говорится в заявлении главы РАО ЕС. По его мнению, присяжные ошиблись. После этого заявления Анатолия Чубайса многие комментаторы заговорили о предвзятости присяжных. Однако, по мнению ведущего научного сотрудника сектора проблем правосудия Института государства и права Российской академии наук, кандидата психологии наук Людмилы Корнозовой, при сильных доказательствах в деле присяжные уже не оглядываются на стереотипы.
Дело в том, что относительно суда присяжных очень много мифологии. Ну, например, суд присяжных – это суд толпы, это вот суд эмоций. Наша конструкция российская суда присяжных, которая в основе имеет конструкцию еще дореволюционного российского процесса и вообще континентальной системы права. Это не просто ответ «виновен» или «невиновен», как в американской системе. У нас присяжные отвечают на вопросы вопросного листа. Это совокупность вопросов относительно виновности каждого обвиняемого. И этот вопросный лист составляется председательствующим. Каков вопрос, таков ответ. Про что спросили, про то ответили. Про что не спросили, про то не ответили. То есть присяжные после, возможно, первой эмоциональной какой-то вот волны, да, начинают исследовать и обсуждать факты. И поэтому дело не в том, что присяжный в конечном счете, оказываясь в конкретном судебном процессе, боится ответственности и боится кого-то обвинить. А потому что присяжные отвечают на вопрос, удалось ли доказать обвинению или не удалось. А, кстати, в Конституции у нас зафиксировано, что неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого.
В вопросном листе, представленном присяжным, рассматривавшим дело о покушении на Анатолия Чубайса, было порядка 30 вопросов. На большинство из них присяжные ответили положительно, подтвердив факт покушения и использования взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Однако причастность Квачкова, Найденова и Яшина к этому покушению следствию, по мнению присяжных, доказать не удалось. 16 июня в Московском областном суде пройдет обсуждение вердикта присяжных, после чего суд обязан вынести оправдательный приговор. После этого у фигурантов дела появится законное основание для того, чтобы в судебном порядке требовать компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности и содержание под стражей. По версии следствия, рано утром 17 марта 2005 года Квачков, Яшин и Найденов на почве экстремистских взглядов пытались взорвать служебный автомобиль Анатолия Чубайса в районе поселка Жаворонки. Это в 20 километрах от Москвы. Бронированный БМВ Чубайса от взрыва практически не пострадал, зато досталось машине сопровождения, которую налетчики обстреляли из автоматов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Наша рубрика «Телерейтинг». Арина, добрый вечер. Ну вот очень любопытно, как телевидение освещало решение суда по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Все-таки очень двусмысленный, щекотливый сюжет. Меньше всего властям хотелось бы, я думаю, чтобы Квачков и его подельники предстали народными героями.
Добрый вечер. Мне трудно сказать, как выгоднее, как хотели бы сделать власти. Я скажу так, как это выглядело, как мне кажется, по телевизору. Конечно, с самого утра все федеральные каналы в своих выпусках новостей держали эту тему. Они анонсировали, что сегодня будет вынесен приговор, будет вынесен приговор. И так получилось, что, собственно, вот вечером... В четверг в программе «Время» в прямом эфире этот так попало по времени, что их корреспондент объявил об этом приговоре. Это было, так сказано, довольно коротко, но суть вердикта присяжных была ясна. И вы знаете, так вот получилось, что это было очень смикшировано. Поскольку вынесли приговор очень поздно, то в этот день, в четверг, только в ночных новостях на Первом канале, в 22:40 на НТВ и вот около полуночи в программе «Вести», собственно, прозвучали материалы по этому делу. И поэтому я думаю, что широкие массы народные, в общем-то, особенно и не узнали о решении этого вопроса, потому что уже на следующий день, в пятницу, об этом деле не говорили. Это парадоксально для меня. Но скажу так, что вот, например, в программе «Вести плюс», выпуск этот вел Эрнест Мацкевичус, они дали вот это достаточно жесткое заявление Чубайса о том, что если государство будет поощрять вот этот экстремизм, то это очень опасно для общества и так далее. То есть его дали целиком, и вы знаете, поскольку я уже вообще с настороженностью ко всему отношусь, отвыкаешь от всего, то уже это кажется каким-то невероятным либерализмом в телеэфире. Хотя, в общем, Чубайс, справедливости ради, никогда не был фигурой под запретом находящейся, но вот это заявление прозвучало и на Первом канале, и на канале «Россия» целиком. А уже в пятницу об этом деле совершенно не слышала никакой информации в новостях. Допускаю, что об этом скажут итоговые воскресные программы федеральных телеканалов.
Арина, мы с вами очень часто говорим о том, как показывают Дмитрия Медведева. На этой неделе он совершил первый президентский визит в европейскую страну, любимую страну Владимира Путина, Германию. Что-то в том, как освещался этот визит, привлекло ваше внимание? Было что-то необычное, не путинское?
Вот лично для меня, я сейчас в данном случае говорю исключительно о себе, было. И дело даже не в том, что Медведев действительно стал все-таки на этой неделе единственным ньюсмейкером основным, потому что Путин его нигде не дублировал, вместе они нигде пока не появлялись, ни в Питере на экономическом форуме, ни тем более в Берлине. Поразило вот что. Когда господин Медведев давал пресс-конференцию в Берлине, и кто-то из немецких журналистов спросил его о Михаиле Ходорковском, а это был прямой эфир в дневном выпуске программы «Вести» на канале «Россия». Вы знаете, корреспондент, который делал оттуда сюжет, он так, в общем, попросту, именно с это всех вот моих коллег в тот момент, смотрящих телевизор, поразил. Он сказал, ну, был задан вопрос о Михаиле Ходорковском, и, значит, дальше там пошла суть пересказа, и дальше дали синхрон, цитату достаточно полную. Они уже говорили всю неделю, что по этому поводу думает Медведев. И вот что меня поразило, понимаете, вот строго говоря, зрители канала «Россия», которые смотрят новости государственных каналов, в общем, не очень должны понимать, кто есть такой Михаил Ходорковский, потому что о нем здесь давно не говорят. А если о нем и говорят на государственных телеканалах, то, как правило, называют просто по фамилии Ходорковский. Это такой принцип государственных телеканалов, а тех, кто у нас считается врагами, ну, в кавычках или без кавычек, в оппозиции или неугодными, или не очень желательными для власти, они все именуются без имен, только по фамилиям. Березовский, Каспаров, Лимонов, Ходорковский. Это Касьянов, например. Это список можно там еще продолжить. Так вот, в этот раз было сказано так доброжелательно и так по-свойски, что было понятно, что корреспондент понимал, о ком и о чем он будет сейчас говорить, и что это очень важно. А вот зритель, я думаю, мог быть совершенно в недоумении, если он не посвященный и не следящий за этими вопросами. И для государственного канала, на мой взгляд, ну, такая вот неожиданная совершенно была история. Понятно, что и на НТВ, и на Первом канале имя Ходорковского звучало, и вопрос давали полностью, и вообще синхронное выступление Медведева, я бы сказала, на Первом и на НТВ были более полными. На канале «Россия» его давали чуть-чуть меньше. Ну, это не то, что, значит, его там цензурировали, конечно, нет, но он был чуть-чуть меньше от того объема времени, который он выступал на пресс-конференции. Ну, а если уже говорить о Санкт-Петербурге, об экономическом форуме, о саммите СНГ, то тут, конечно, Медведева показывали очень много. В принципе, встречи были очень протокольные, но вот я сегодня специально засекла в дневном выпуске канала НТВ сообщение с экономического форума Санкт-Петербурга заняло почти 17 минут от эфирного времени выпуска новостей. Это очень много. И это говорит о том, мы уже, собственно, об этом говорили, что вот Первый и НТВ, они как-то чуть-чуть активнее, что ли, шире освещают деятельность президента Медведева. На канале «Россия» тоже достаточно подробные, они основные информационные технологические хедлайнеры этого форума. Но мне кажется, что вот, в общем, наполнение выпуска, он занимает чуть-чуть все меньше времени.
Арина, я думаю, что нет особого смысла говорить на этой неделе о цифрах, рейтингах, потому что главное – это рейтинговое событие июня, которое точно перекроет все политические передачи и все телесериалы. Вот только начинается этот чемпионат Европы по футболу.
Да, и судя по тому, как анонсируют активно Первый канал и Россия чемпионат Европы по футболу, это должно быть именно так. Я отмечу, вот в плюс нашим федеральным государственным каналам, охват которых почти 100% на всей территории страны, я, признаться, сама лично не припомню, чтобы все матчи, вот все до единого, шли в прямом эфире на этих телеканалах. А здесь все до единого матча, начиная с сегодняшнего дня, телеканалы показывают в прямом эфире, причем очень хорошее время, ну, согласно разнице с Европой. То есть, вот, например, сегодня уже на Первом канале будет трансляция в 22:30, в отдельные дни она будет 19:50, из-за чего смещают впервые программу «Время», смещают праймовые сериалы, о чем идет постоянное анонсирование в эфире, убирается ряд программ, и то же самое на канале «Россия». В 22:30, либо в 19:50 там идут прямые трансляции. Я вот посмотрела сетку телеканала «Спорт», который, по идее, должен эти матчи тоже транслировать. На этой неделе я не увидела на предстоящей неделе. Может быть, я не очень была внимательна, сразу оговорюсь. Но в основном все матчи идут на Первом канале и на России. Я думаю, что рейтинги должны быть очень высокими. Ну, а если принимать во внимание весь минувший май, когда у нас действительно было немало побед, вот я уже слышу слоган канала «Россия». Там, где Россия, там победа. Ну, звучит так, в общем, двояко, но я думаю, что имеется в виду, что если поставить кавычки у слова «Россия», то там, где канал «Россия», там победа. Но будем смотреть, удастся нашим выйти хотя бы из подгруппы, в том числе и с помощью трансляции телеканала «Россия».
Да, может быть, когда-нибудь и политические споры, и политические дискуссии тоже выйдут в прямой эфир. Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Куршевельское дело будет закрыто. Бриджит Бардо заплатила штраф за ксенофобию. Писательница Джан Моррис снова женилась на своей жене. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
На этой неделе стало известно, что суд французского города Лиона не собирается возвращать русским девушкам честь. Честь у русских девушек отобрала французская полиция без малого полтора года назад, когда задержала 16 представительниц прекрасного пола в компании известного бизнесмена Михаила Прохорова и еще 25 мужчин на горнолыжном курорте для миллиардеров в Куршевеле в рамках следствия по делу об организованной проституции. Полиция высказывала предположение, что экс-глава компании «Норильский никель» Прохоров замешан в сутенерском скандале. Хотя обвинение не было предъявлено никому, некоторым задержанным пришлось провести двое суток в изоляторе, отчего их репутация оказалась подмочена, а рождественские каникулы испорчены. Несколько отпущенных на свободу девушек решили продолжить разбирательство с полицией, потребовав вернуть им изъятые после задержания драгоценности, меха и деньги. Все эти предметы им вернули, а честь – нет. Большинство девушек решили, что как-нибудь проживут и без нее. Но не Анастасия, Марина и Ирина, которые втроем подали во французский суд жалобы о незаконном лишении свободы. В среду Лионский суд отказал адвокату россиянок в повторном допросе задержавшего их полицейского, следователя и начальника Центрального бюро по борьбе с торговлей людьми. Прокуратура намерена это дело закрыть.
По словам одной из истиц, ежедневная программа в Куршевеле включала в себя завтрак, лыжи, обед, массаж, ужин, потом дискотека или кино. А сексуальные отношения, настаивали следователи во время задержания, ничего обязательного, цитирует ответ Ирины газета «Ле Монд». Вы уверены, что ничего не было с Михаилом Прохоровым? Он меня ни о чем не просит, и я этим пользуюсь. Со мной Михаил ведет себя как отец, он знает, что у меня есть друг, отвечает Ирина. По информации газеты «Ле Монд» со ссылкой на французскую полицию, сеть была предположительно организована для отправки девушек в Германию и Францию, однако установить факт сутенерства в этом деле юридически невозможно, так как его участники действовали по взаимному согласию. За президентом группы «Аннексим» Михаилом Прохоровым сохраняется статус свидетеля-ассистента, нечто между свидетелем и подозреваемым. «Для меня разрешение этого дела и получение соответствующих извинений – вопрос принципиальный», – писал Прохоров в своем блоге этой зимой. «Ни я, ни мои друзья не планируем возвращаться во Францию до тех пор, пока не будут принесены соответствующие извинения». Франция не испугалась этой угрозы. Наоборот, многие западные завсегдатаи Куршевельского курорта давно жаловались на то, что богачи из России взвинтили цены и лишили этот маленький альпийский рай спокойной атмосферы. Интересно, что 5 июня, на следующий день после неутешительного сообщения из Лиона, Михаил Прохоров предпочел опубликовать в живом журнале поучительный рассказ о том, как он в юности боролся с страхом знакомства с девушками в инициативном порядке. Постановка задачи была очень жесткой – каждый день подходить к 10 незнакомым девушкам и суметь взять телефон. Первая неделя была просто пытка, но потом как-то приспособился, в основном психологически, ездить по ушам. В течение полутора месяцев стал достигать результата – 9 телефонов из 10 подходов. Я был очень горд собой, но затем проанализировал процесс и понял, что мне этот мой комплекс нравится, хотя я его и поборол, и он должен жить со мной. Все последующие годы не помню случая, когда бы изменил этому правилу. Если кто-то нравился, я организовывал ситуацию для знакомства и не подходил знакомиться первым, пишет Михаил Прохоров в своем блоге.
Между тем, в беспристрастности французского правосудия трудно усомниться, если учесть, что на днях за решетку чуть не попала местная сексуальная святыня Бриджит Бардо. Актрисе в пятый раз пришлось раскошелиться за оскорбление местных мусульман. Если кто интересуется, расценки на оскорбления мусульман во Франции серьезно поднялись. Высказывания типа «мусульмане – народ, который разрушает нашу страну, навязывая нам свой образ жизни» стоят теперь 15 тысяч евро. Каких-то 4 года назад нападки на соотечественников-мусульман обходились Бордо не более чем в 5 тысяч. Je n'ai jamais eu peur de rien. J'ai déjà vu des monstres. Et pourtant moi j'en connais un.
Oh, qu'il est vilain. Иск против Бордо подала местная организация «Движение против расизма и за дружбу между людьми». 3 июня суд признал актрису виновной, однако не удовлетворил требования обвинения, чтобы 73-летнюю актрису посадили на 2 месяца в тюрьму. Вместо этого Бордо уплатит штраф, компенсации нескольким антироссийским организациям и опубликует решение суда в официальном бюллетене основанного ей общества «Защита животных». Ведь именно из-за них, из-за бедных овечек, которых заживо режут по обряду халал, Бордо ведет свой маленький джихад с исламом. Правда, в своей вышедшей несколько лет назад книге «Крик в тишине» Бордо набросилась не только на мусульман, но и на гомосексуалистов. Возможно, последние тоже как-то обидели французских овец. В любом случае, недавнее поступление во французскую казну из кошелька Бриджит Бордо явно не последнее. Китайцы тоже могли бы заработать на высказывании Шэрон Стоун, что землетрясение в Сичуане было божьей карой за Тибет. Вместо этого верноподданные китайскому правительству организации демонстрируют свою лояльность, вычеркивая звезду основного инстинкта из списков желанных гостей. На этой неделе Шэрон Стоун объявил персоной нон грата Шанхайский международный кинофестиваль, а недавно Кристиан Диор вырезал актрису из рекламной кампании в Китае. При этом Шэрон Стоун уже успела извиниться перед китайцами. Как бы на нее теперь не обиделись тибетцы.
В Великобритании известный писатель-транссексуал вновь связал себя узами брака с женщиной, на которой впервые женился почти 60 лет назад, еще до операции по смене пола. Об этом трогательном известии Джан Моррис, которая раньше была Джеймсом Хэмфри Моррисом, сообщила в программе «Книжный клуб» на радио BBC. I like to think I
have a rounded life. Мне нравится представлять мою жизнь как завершенный круг. До сих пор это представление вполне соответствовало реальности, а с недавнего времени в особенности. Во-первых, потому что я написала свою посмертную книгу. Мне дали аванс, но не хотят выплачивать остальной гонорар. А во-вторых, и об этом я еще нигде не рассказывала, потому что я прожила 58 лет с одним человеком. Мы поженились еще в молодости, а затем... Произошла, так сказать, смена пола, и нам пришлось оформить развод, но мы продолжали жить вместе. Мне очень хотелось завершить и этот круг, и на прошлой неделе Элизабет и я снова оформили наш брак.
Газета «Таймс» включила Моррис в число 15 самых крупных писателей в британской послевоенной литературе. Раньше Моррис работала, или, правильнее сказать, работал журналистом. И в числе прочих заданий освещал восхождение на Эверест в 1953 году. Выпускник Оксфорда, в процессе смены пола Моррис написал свою версию истории Британской империи «Пакс Британика». В женском роде писательница Джоан Моррис прославилась своими историями о путешествиях. Один из ее романов был номинирован на Букеровскую премию.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раева из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Ирландские рокеры U2 переиздали 3 своих первых альбома, добавив к оригинальным записям ранее неизданные и редкие материалы. Пластинки «Бой» 80-го года, «Октобер» 81-го и «Вор» 83-го поступят в продажу 22 июля via Universal. Каждый из альбомов будет дополнен виниловой копией, а также 2 дисками с раритетными и концертными записями того периода. Напомню, что в прошлом году суперзнаменитые U2 переиздали таким же образом свой классический альбом 87-го года «Joshua 3» «Дерево Джошуа», добавив к нему бонусом 2 диск и DVD. В настоящее время они записывают свой новый 12-й студийный альбом с продюсерами Брайаном Ино и Дэниелом Лануа. Когда он поступит в продажу, неизвестно, но говорят, что до конца этого года. Ну, а потом, как это обычно бывает, после выхода нового альбома, музыканты, очевидно, совершат свой очередной международный тур. Британская классическая рок-группа Yes, которой в этом году исполняется 40 лет, в среду сообщила, что отменяет посвященный юбилею предстоящие гастроли по Соединенным Штатам в связи с болезнью певца Йона Андерсона. В прошлом месяце Йон был отправлен в больницу после тяжелого приступа астмы, и врачи запретили ему всякие выступления как минимум на полгода. 63-летний Андерсон, главный сонграйтер, и Крис Сквайр, бас-гитара и вокал, единственные оригинальные члены группы, в которой было слишком много замен и передвижений с тех пор, как они добились мгновенного успеха в 1968 году. Королем чартов на этой неделе, как и предполагалось, стал 29-летний Ашер, международная звезда ритма и блюза, а теперь еще и хип-хопа. 28 мая, после 4-летней паузы, вышел его 5-й студийный альбом «Here I Stand», и в первую же неделю было продано 443 тысячи копий этого диска. До сих пор это лучший тираж среди мужчин в нынешнем году. По количеству проданных альбомов Ашер обошел даже Джека Джонсона, чей альбом «Sleep Through the Static» в первую неделю разошелся тиражом в 375 тысяч копий. Но не самого себя 4 года назад, когда его пластинка «Confession» стала лидером «Билборда». Тогда в первую неделю было продано более 1 000 000 копий, а всего Confessions разошелся тиражом в 9 586 000 копий только в Америке, став таким образом самым продаваемым альбомом, вышедшим после 2002 года. Главный сингл из нового альбома «Love in this Club» уже несколько недель подряд лидирует в чартах Hot 100. Ну, а мы послушаем песню из нового альбома, которая называется «What's a Man to Do?».
Something you deserve much better for the love that you have shared. I know you won't believe it, but girl, I swear that I got love for you, big love for you, even when I'm tripping. The fact remains that you will always be my baby, my baby. But dig the truth, baby, dig the truth. I can't hide my feelings, especially when the whole world can see. My heart is in two different places. I got you in my life and I wanna do right, but it's hard to let it go when my love has two different faces. And I can't break ties cause they both look right. Can someone tell me what's a man to do when he's loving too?
Ашер на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о Международном экономическом форуме. Вы услышите обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».